«Городская среда». Программа о том, чем живут горожане сегодня, о наших общих проблемах, увлечениях и событиях. На радио «Спутник Кыргызстан».
В эфире радиопередача «Городская среда». С вами Владимир Грибовой. Здравствуйте.
Книжный клуб. Слушай, чтобы читать.
В наше время наибольшей властью обладают те, кто владеет информацией. Это очевидно. Информация, знание – вот что стирает грани между жителями деревни и города. Но есть род информации, который чаще воспринимается как искусство. Это литература. Она, собственно, и есть искусство. Искусство – слова, которое воздействует на нас тоньше, чем ежедневные новости, оставляет более глубокий след, создает нас как личность. Скажи мне, какую литературу ты читаешь, и я скажу, кто ты. В цифровую эпоху литературные журналы, прежде именовавшиеся толстыми, не исчезли. Они нашли свое место в мировой паутине. Но остались энтузиасты, которые продолжают дело литературы на бумаге. Какую роль играет журнал «Литературный Кыргызстан» в современной жизни нашей страны? Какова его роль в поддержке русского языка в Кыргызстане? Какова его история? Как он изменился с течением времени? Какие проблемы он решает и какие проблемы есть у него самого? Об этом в студии «Радио Спутник» мы поговорим с бессменным главным редактором журнала, просветителем и писателем с огромным творческим опытом Александром Ивановым. Здравствуйте.
Добрый день.
Александр Иванович, вы яркая личность, один из тех, кого заслуженно называют просветителями. Вы непременный участник каждого мероприятия, посвященного русскому языку, русской литературе, русской культуре в целом. Очевидно, что это стало вашей судьбой. Но как всякая река имеет исток, так и у вашей приверженности литературы есть свои истоки. Где они? Откуда они?
Это очень простой вопрос. И очень сложно на него ответить, потому что пути к творчеству, пути к человеческой судьбе, они могут идти с очень разных сторон. И порой трудно даже определить, какая нить оказалась главной. Да, наше поколение было привержено книге. Книга тогда была редкостью, ее можно было достать только затертую в библиотеке, но стремление к ней было у нашего поколения очень сильное, и, естественно, это побуждало нас и меня, в частности, к тому, чтобы понимать, как слово, как образы, метафоры писательские могут воздействовать на человека. А потом получилось так, что я поступил на филфак нашего Киргоз-университета, тогда это был единственный вообще-то университет в республике, и после его окончания у нас тогда не было факультета, связанного именно с литературой как профессией преподавателя русского языка и литературы. Вот моя специальность по диплому.
И получается так, что тот книжный мир, о котором вы говорите, покорил вас навсегда, поэтому и не было проблем с выбором профессии. А что это за история, когда вас после окончания филологического факультета Кыргызского университета, о котором вы тоже сейчас упомянули, отправили учителем литературы в село Ачи Базар-Курганского района, а вы вместо этого преподавали там немецкий язык?
Во-первых, распределение у нас было очень такое жесткое и одновременно демократическое. Круг мест, куда человек мог быть направлен, и он выбирал. Я выбрал самое дальнее, самое заброшенное место. Вообще, мне было всегда интересно оказаться там, где оказаться нелегко. И вот приезжаю я в это село по каким-то невероятным горным серпантинам, когда все только хватаются на поворотах друг за друга и говорят: «Не дай Бог, не дай Бог, не дай Бог».
Куда я сактасын?
Да. Мне в школе объявляют: «У нас такого места нет, на которое вы приехали. Оно занято. Вот если вы хотите, будете преподавать немецкий язык». Немецкий язык, вообще-то у меня не было к нему склонности, но месяц оставался в запасе. У меня в сумке по случайности оказался учебник немецкого языка для вузов, подчеркиваю, для вузов. А мне надо было преподавать в 5-7 классах. Вот там, на этой великолепной природе, где ореховые леса, горные реки, я взялся изучать пословицы, поговорки на немецком языке. Ну и, естественно, адаптируя к той обстановке, в которой находился. И когда пришел преподавать, то начал вот сыпать всеми вот этими выученными наизусть фразами. Вообще вот дух авантюризма – это штука интересная, конечно. Я тогда почувствовал, что он мне в какой-то степени присущ. И вот ученики, которые с удовольствием тоже стали изучать вот фразы именно, связь между ними, тоже у меня стали вот учить и употреблять больше слов на немецком языке, чем на русском, на котором я должен был преподавать.
Оказались такими восприимчивыми.
Да, да, мне в жизни очень много везло. Это, безусловно, тут я себе благодарен. Так вот, приезжает из облсполкома, Орского облсполкома, приезжает инспектор, и как раз он сам по национальности немец.
Смотрящий, проверяющий.
Да, и он приходит в наш класс, все встают и начинают с ним говорить вот этими фразами, пословицами, поговорками. Он обезумел. Я вот даже до сих пор представляю его лицо с полуоткрытым ртом. И в итоге, после проведенного урока, он уехал и везде нашу школу ставил в пример. Но прошло несколько месяцев, вернулась из декрета, а там постоянно кто-то был в декрете, то русский, преподаватель русского, то немецкого, вернулась.
Но, что характерно, постоянно возвращались.
Да, да, потому что больше некуда было деваться и негде было работать. Вот. И мне сказали, ну, конечно, конечно, вы известный уже учитель немецкого языка. Если вы захотите, мы вас оставим, но как быть с этой женщиной? Ну, что же, оказывается, кроме авантюризма, а еще вот что-то такое гуманистическое во мне жило. И я раскланялся со всеми, уехал назад во Фрунзе. А мои друзья уже более старшие работали в Комсомольске Киргизии. И так вот я туда пришел и даже не знал, что так вот все сложится.
Ну, ваше преподавание немецкого можно расценить как курьез, а я, когда серьезно задумываюсь о жизни, вспоминаю стихи Вячеслава Ивановича Шаповалова. «Как странно, надеемся, ждем, и вечные истины слышим, при этом так мало живем, при этом так загнано дышим, кругом что ни храм, то стена, ничтожество ищет величия, и жизнь бесконечно длинна, короткая до неприличия». Ваш некороткий 60-летний стаж чего только не входит. Работали в газетах «Комсомолец Киргизии», «Комсомолец Таджикистана». И за это время где только не побывали. Несколько месяцев провели на леднике Фетченко, где находится самая высокогорная в мире глицеологическая станция. А на Сарыджазе жили и работали с геологами, занимались вместе с ними поиском месторождений олова и золота. Потом были ведущим телепрограмм на государственном телевидении. 13 лет вы отдали Центральному комитету Компартии Киргизии. С 1984 года и по сей день бессменно, хотелось бы сказать, бессмертно, возглавляете литературный журнал. С 2003 года выпускаете книги из серии «Жизнь замечательных людей Кыргызстана». 10 лет были корреспондентом Всесоюзной литературной газеты. За это время написано 15 книг, в том числе «Памирские были», «Эдельвейсе на снегу», «Флаг над перевалом», «Не жди, когда уснут боги», «Маленькое чудо под ногами», «Снег в сентябре», «Верхом на облаке», «Чужой крест» и недавняя книга, которую вы мне подарили, «Брошенная колея». Награждены званиями, орденами и медалями. Можно сказать, что творческая жизнь удалась, Александр Иванович?
Вы знаете, мне очень люб и как поэт, и, в общем-то, как человек, всегда был Слава Шаповалов. Но меня эти строки не особенно касаются, потому что, я повторяю, мне как-то вот не давало все с трудом. Как-то все оно получалось или потому что, занимаясь тем или иным делом, я чувствовал к нему большой интерес, или еще по каким-то поводам. Но, во всяком случае, я повторяю, жил я всегда глубоко дыша, с интересом. Вот эти мои первые крупные поездки на Инельчек, в Сариджас, потом в Таджикистане на ледник Феченко, где и пешком хожено-перехожено. Вот они и как раз повернули меня к новому осмыслению человеческих судеб и тех, с кем я там встречался. Первые мои книги, они были, конечно, ну, в основном это чисто документальные. Это все люди, которые там описаны, все герои, они существовали в жизни именно в таком формате, скажем так, как вот было на самом деле, как было в реальности. Когда я уже отошел от журналистской деятельности и стал работать в ЦК, где, конечно же, подпитка новыми героями пока еще во мне не созрела, вот там уже я стал по-другому относиться к тому, что пишу, и больше в моих рассказах, повестях, романах уже вымысла. И даже вот ряд книг, которые в серии «ЖЗЛК» я сам писал, и, казалось бы, писал о реальных людях, тоже сопровождаются вымыслом. Он связывает все те части реальной жизненной программы, в которые вкладывается жизнь человеческая.
Но, наверное, этот вымысел, он логически вытекает из биографии,
конечно,
из поступков,
конечно,
вашего героя.
Вы знаете, вот вы правильно очень заметили, вымысел тогда хорош, когда он связывает все жизненные реальные узлы в единое целое. И даже картинки, характерные вот для этого вымысла, какие-то события, которых не было в жизни героя, но он читает, и он представляет их, и он говорит: «А я забыл, а это же действительно так было».
Понимаете? Были дали голубым, было вымысла в избытке, и из собственной судьбы я выдергивал по нитке.
Да.
Николай Иванович, вы пишете на русском языке, у вас литературный Кыргызстан выходит на русском языке. А насколько литература на русском языке, которая создается в Кыргызстане, связана с литературой своего культурного материка России?
Это трудно сказать, потому что вся жизнь моя протекла именно в Азии. Тот язык, те, может быть, какие-то психологические, вот, человеческие связи, они мне ближе и роднее именно здесь. Я себя не чувствую совершенно своим, что ли, там, в тех российских городах, где приходится бывать. Я больше ищу родные лица, в том числе и киргизские. И очень рад, когда...
Это правда.
Да, и очень рад, когда вижу. И бывало так, что даже разговор клеится тогда, когда кто-то из них там в России присутствует. Поэтому, знаете, Советский Союз, он многое перемешал. Он многое сделал для того, чтобы, ну, какой-то интернационализм взглядов людей, их понимание и языка, и культуры был и распространялся везде. Это все мы чувствовали, и до сих пор, откровенно говоря, здесь, в Киргизии, о чем я с благодарностью говорю, чувствуем.
Ну вот если возвратиться к тому, что сейчас сказали, можно сделать вывод, что приближение авторов к окружению, в котором они творят, это очень важно?
Конечно, конечно.
Сегодня литературу захватили в плен фантастика, фэнтези, даже есть такой модный жанр постапокалиптика. Самый яркий пример, чего в современной русской литературе, это романы Дмитрия Глуховского. А наши писатели, они как-то откликаются на заявки времени или, может быть, их интересуют какие-то иные темы? Вы же много работаете с авторами.
Да, авторы у нас очень разные и по стилистике, и по своим тематическим задумкам.
Вот на презентации, на которой я участвовал в последнем выпуске «Литературного Кыргызстана», был представлен такой автор, как Юрий Борякин.
Да. Ну, этот автор еще нами не до конца изучен. Вот, потому что так получилось... Уже не в юном, скажем так, возрасте он стал писать литературные тексты, произведения. А до этого был великолепным карикатуристом. И именно таковым он нам был всем известен. Вот мы его представляем в первом номере вот, «Литературного Кыргызстана» за этот год. Представляем его фрагмент из романа и думаем продолжить публикацию, но уже в более небольшом формате, потому что это удивительный человек, он размахивается сразу на роман.
Вы употребляли такие слова, как бурлеск, фантасмагория.
Да. Пишет легко, пишет занимательно, каких-то глубоких тем не старается поднимать в своем произведении. Психология у него довольно-таки такая, скажем, ситцевая, но очень и очень интересно читается. А для нас это важный момент. Для нас важный момент, потому что в большинстве своем все-таки, если брать прозу, это сложный, это тяжелый текст, это текст, над которым надо работать. А у него такой работы особой вроде бы и не нужно. Все дается с лета. Вот. А что потом остается в человеке, вот это интересно. Это интересно.
Этот автор опубликован в рубрике «Проза». А у вас еще есть рубрика «Поэзия». И ее открывает народный поэт Кыргызстана Светлана Суслова. И я хочу прочесть стихотворение. Оно, правда, не из этой рубрики, потому что журнал уже вышел, а стихотворение было написано позже. Но, мне кажется, прекрасно представляет автора. Она называется «Вера». «Я написала много тысяч слов». Вложив в них чувства, чаяния и мысли, как ветви, облетевшие, повисли надежды, средоточие основ. Мир изменить не в силах человек. Будь он поэт, художник, воин, пахарь, идет, как острый плуг за веком век, и человек, что слеплен был из праха, стремится обратиться снова в прах, направив все усилия к этой цели, и каждый день с утра уже пропах бензином, гарью, запахом шинели, заношенной в окопах до черна, и воздух в легких так шершав, и кашель мешает заподозрить, что весна вновь веточкой цветущую помашет и птичьей трелью высвистит на свет и синевой беспечную поманит. Хоть зубы стисни, жив в душе поэт, и фигой, обнаруженной в кармане, готов он снова мир перекроить и в глотку смерти вбить всю ту же веру, что все равно войдем в иную эру, прах отряхнув, чтоб вечно в мире жить. А что для вас вера? Это вера в Бога, в людей, жизнь, удачу?
Во многое.
Подскажу. Сейчас век уходящих книг и читателя. А верите, что маятник качнется в другую сторону?
Да, конечно. Хотя вот реальность для этого не подставляет каких-нибудь признаков. Вроде бы все, что связано с печатным словом, с литературой постепенно катится вниз. Но ведь вот как и Светлана писала, это замечательнейший поэт. Просто республике в этом отношении очень повезло. Так вот, как она пишет, на каком-то изгибе все равно отряхнется все лишнее, что сегодня вот вокруг литературы, вокруг того, что с ней связано, существует. И мы придем опять к тому, что и журнал «Литературный Киргизстан» по большому пространству, равному прежнему существовавшему Советского Союза, он опять будет распространяться, и все лучшее, что здесь у нас творится, оно будет по достоинству оценено читателями.
То есть человек может проспать рассвет, но когда солнце упрямо коснется его глаз, он непременно проснется.
Но для этого действительно надо верить. Для этого надо верить. Потому что можно так закрыть глаза, что никакие лучи солнца не пробьют. Да. Если будешь все время чувствовать, что нехорошо, кругом стены, кругом мрак, ничего не получится. Вот не дай бог никому оказываться в таких вот ситуациях.
Еще стихи. «Страницу и огонь, зерно и жернова, секиры, острия и усеченный волос. Бог сохраняет все, особенно слова, прощения и любви, как собственный свой голос», — сказал Иосиф Бродский. В ваших книгах эта тема звучит очень часто. Как вы сами объясняете это? И что важнее, отмщение или прощение?
Всему свое место. Ведь простить зло, которое многогранно, можно только тогда, когда это прощение получит отзвук в душе прощенного, и он сам будет мучить себя содеянным. Вот тогда можно простить. Но если семя прощения падет на камень, то простите, пожалуйста. Поэтому все зависит от...
Куда упадет зерно?
Да, от того, к кому это обращено. Вот я помню, еще в молодости далекой приехал в Чимкент, откуда родом, и там из областной газеты, узнав, что я приехал, попросили быстренько написать статью, тогда шла борьба с пьянством, вот, о том, как вот это вершится там, в Чимкенте. У меня был дружок Миша Мусакулов. Я знал, что он выпивал, потом он бросил. Вот. И хлебокомбинат, на котором он работал, коллектив, начал опять его спаивать. Я написал об этом. Я написал за него, за то, что вот такой мужественный человек, и он добьется своего. А повернуло все в реальности иначе. Те, кто его спаивал, еще винили его, зачем он об этом рассказал. И, в общем-то, добили его, и судьба человека искривилась. Понимаете, я, когда все это узнал, я был просто в душевной муке. Хотелось помочь, а получилось наоборот. И вот я повторяю, тут важно, насколько ты и вовремя, и на место вот это вот зерно прощения или мщения, понимаете? Вот есть у меня такой рассказ, да, и я написал об этом рассказ, но до Миши он так и не дошел. Все там случилось иначе. А вот есть рассказ, казалось бы, тоже совершенно простенький. «Купи мой след». Человек любит горы, человек катается на лыжах, приводит туда свою любимую девушку, и она, увидев один с самой верхотуры след по снегу, как нарисованный зигзагами, говорит: Вот это да, кто так мог? Герой посмотрел на нее, ну это я. Это я? А неподалеку стоял парень, который как раз и съезжал. Он говорит, да? Ну, попробуй съесть. Он так не может съехать. И тогда тот, усмехаясь, говорит, ну, купи мой след. Я это тогда заявляю вам, что хочешь. И этот юноша горсть монет достает его, бросает, а девушка от него отворачивается все равно. Спустя многие-многие годы этот герой уже работает егерем в горах. К нему приходит женщина и говорит, что вот ее спутник из их компании пошел, чтобы подарить ей эдельвейс и найти эдельвейс, и пропал. И просит егеря. Тот идет, находит и узнает, что это как раз тот...
Старый обидчик.
Да, старый обидчик. А у него, у егеря, жизнь не сложилась из-за всего этого. Маленький такой случай, а жизнь не сложилась. И он ведет назад к тому лагерю, в котором расположились вот эти вот самые женщины. Он ведет его кружным путем через ледячки.
Через перевалы, через ледники.
Перевалы, да,
решив
все.
Отомстить и наказать.
Да. И еще с ухмылкой смотрит, как тот иногда глотает таблетки, думает, а вот какие-то специальные для силы, для того, чтобы выдержать. Пришли, и обнаруживается, что этот человек, бывший обидчик, перенес в свое время инфаркт и пил-то таблеточки вот как раз от этого, а не стал ничего говорить, поблагодарил.
Причем он тащил егеря, тяжелый рюкзак.
Да, да, и поблагодарил, и все. И это тяжелее любого наказания для егеря было. То, что он не просто даже просил, а он поблагодарил, похвалил и так далее, и так далее. Вот то, о чем мы говорим.
Александр Иванович, вы являетесь главным редактором и одним из авторов серии «Жизнь замечательных людей Кыргызстана». Это литературная документалистика, написанная на очень высоком художественном уровне. Я читал две книги про Плоских и Акрамова. Какую цель вы ставили, создавая эту серию?
Ну, когда вы назвали серии ЖЗЛК, наверное, у многих из слушателей в памяти сразу ЖЗЛ.
То, что,
серия, да.
То, что организовал Горький.
Да. Просто это мы перенесли на местную почву. И те люди, очень известные люди, которые здесь живут, они тоже должны быть отмечены литературным словом, чтобы о них полнее знали и сегодняшние, и завтрашние поколения. И у нас уже более 20 книг о совершенно разных по профессиям людях. Это и художник, допустим, Чуйков, это и кинорежиссер Аталому Шакеев, и музыкант
Джумахматов.
Джумахматов, да, Асанкан Джумахматов. Есть здесь и предприниматели, но в основном это те люди, чья профессия и чья работа, они имеют творческий характер, то есть они развили свое дело, они довели его до определенной вершины. Понимаете? Конечно же, я думаю, что они достойны того, чтобы были у них не только ордена и прочие награды, но и были отмечены они литературным словом.
Я еще хочу, чтобы вы сказали об одном участнике, как правильно сказать, литературного Кыргызстана. Это из журнальной рубрики «Поэзия». Это Татьяна Ушакова. Что скажете о Тане?
Ну что, Таня пока еще робко вот встает на поэтическую стезю, но в ней с каждой публикацией все больше виден творческий потенциал, видно широта ее взглядов в жизни. И мне кажется, что это один из тех поэтов, за которым тоже будущее.
Я думал, вы скажете, ну, я возьму у себя смелость сказать, что Таня не видит, она человек слепой. Я вспомнил стихи, может быть, вы даже тоже помните, это слепо-глухонемая поэтесса Ольга Скороходова. «Я умом увижу, чувствами услышу, а мечтой привольной мир я облечу. Каждый ли из зрячих красоту опишет? Улыбнется ли ясно яркому лучу? Не имею слуха, не имею зрения, но имею больше чувств живых простор, гибким и послушным, жгучим вдохновением. Я соткала жизни красочный узор». А я хочу показать, какие узоры составляет Таня Ушакова, и прочту для наших радиослушателей стихотворение «Июль». И, конечно, оно не только о времени года. «Разухабистый июль катит солнце по дорогам, жарит в парках барбекю, строит глазки недотрогом. Глядя в синюю лазурь, сняв джинтоником похмелья, он ныряет в Иссык-Куль, богом лени и веселья. В брызгах солнечной воды отразилось мироздание в двух минутах от беды, в двух шагах от осознания. Строки радуги читать, недосуг на жарких пляжах, проще строить из песка пантеон ажурных башен, наш божественный июль жжет ламбаду на танцполах, отсыпая горсть пилюль тем, чья жизнь на грани фола».
В общем, я должен сказать, что у нас из плохо видящих есть еще замечательный поэт.
Талант.
Талант Жолдыжбеков. Вот. И, наверное, вот сила этих людей, и Тани, и таланта, в том, что они свой физический недостаток переплавили в духовную силу. Понимаете? Они могут действительно видеть, чувствовать и понимать так, как многие очень зрячие не в состоянии. Это большое, большое дарование, и мы внутренне восхищаемся этим, вместе с тем, ну, особо об этом не заявляем.
Александр Иванович, в книге Эрнста Крамов из серии «Жизнь замечательных людей» Кыргызстана вы написали, что врач – это, в первую очередь, жертвенность. А как бы вы продолжили фразу «писатель – это»?
В общем, ну, вы знаете, во-первых, здесь совпадение с врачом у писателя тоже есть. Потому что писатель – это тоже жертвенность. Потому что на плаху надо класть и время, и силы, прежде всего душевные, и от многого отказываться. А особенно в наше время – когда достучаться до читателя бывает сложно.
Я думаю, что в вашем случае это точно жертвенность, потому что вам нужно выбирать либо писать самому, либо работать с начинающими авторами. Кому наступаете на горло?
Ну, естественно, своему творчеству. Я бы, не будь редактором, конечно же, написал больше и лучше, но я не случайно сделал нажим «возможно». Бог знает.
И в завершение нашего разговора, дорогой Александр Иванович, как человек не чуждый поэзии, вы написали когда-то такие строки. «Всплывают в памяти, как рыбу из глубин, видения прошлого, и дальние, и близкие. Бог им судья, и совесть властелин. Судьбе нелегкой кланяюсь я низко». А мы, ваши благодарные читатели, низко кланяемся вам за ваши книги, за журнал, за жертвенную попытку сохранить общее культурное пространство.
Спасибо вам.
Вы слушали радиопередачу «Городская среда». С вами были заслуженный деятель Кыргызской Республики, главный редактор журнала «Литературный Кыргызстан», писатель Александр Иванов и я, Владимир Гробовой. До свидания.
Интересные события, необычные люди и полезная информация в передаче «Городская среда». Каждую неделю на радио «Спутник Кыргызстан».